Праздник Рождества таинственный и очень дорогой по-своему. Я знаю, что для нас, верующих людей, это гораздо больше, чем елочные игрушки, чем украшения, чем музыка, которая звучит в магазинах, чем подарки, которые дарят людям. Я знаю, что Рождество для нас – это Господь Иисус Христос, это Спаситель, который был дан нам. Рождество – это что-то непостижимое. То, что произошло в Рождество, настолько величественное, настолько могущественное и сильное, что оно поражает сознание. Я всегда жалел о том, что о Рождестве мне удавалось проповедовать только одно воскресенье. Это слишком большая тема для одного воскресенья. Поэтому в этот раз я решил начать сразу после Thanksgiving. Мы начнем говорить о Рождестве сегодня, и мы будем говорить на протяжении всего месяца декабря. Мы посвятим 6 проповедей, всего будет связанных с этим. Мы сосредоточим наш взор на таинственности воплощения Иисуса Христа. Я назвал эту небольшую серию проповедей «Тайна благочестия», взяв ее из стихов, которые были написаны апостолом Павлом в первом послании к Тимофею. Вы знаете, когда я думаю о Рождестве, у меня невольно возникают ассоциации с чем-то, что мне пришлось переживать в моем человеческом опыте. Один из самых любимых вариантов проведения времени для меня – стоять у берега океана. Просто стоять и смотреть на его безграничные пределы. Вот сколько может взор видеть? Видите эти могущественные волны. Особенно я люблю это делать в шторм, когда волны бьются о берег, когда видно, ясно, что это абсолютно неподконтрольно человеку. Писание говорит о том, что Бог положил пределы этой воде, и человек немало что очень может сделать в связи с этим. Подобное ощущение возникает у меня, когда я пытаюсь своим сознанием прикоснуться к воплощению Бога. Когда я пытаюсь хотя бы как-то понять, как-то приблизиться и в своем разуме, который далеко не совершен, сложить вот эти две важных составляющих – божественность и человечность. Вы знаете, когда апостол Павел говорил Тимофею, как вести церковь, на чем построена церковь, он сказал сверхважные слова – и в этих сверхважных словах самым первым блоком стояла богочеловечность, тайна боговоплощения. Откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 3 глава, 15-16 стихи. Посмотрите, что говорит апостол Павел, давая Тимофею, своему ученику, которого он оставил в Ефесе, давая ему инструкции по поводу того, как церковь должна функционировать, из чего она состоит, какие составляющие жизни церкви. Послушайте, что он говорит. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Посмотрите, апостол Павел до того, 1, 2 и 3 главы, описывает, как Церковь устроена. Он говорит о пресвитерах, о диаконах, он говорит о многих аспектах жизни, функционирования Церкви. Он будет говорить немножко позже еще об этом. Но здесь, посмотрите, он подчеркивает и говорит, он передает Тимофею, «Я обо всем этом говорю для того, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, в Церкви Иисуса Христа, потому что Церковь, она несет на себе сверхважную функцию. Она является столпом и утверждением истины». То есть фундамент и столб, или колонна, на котором сверху должна стоять истина. То есть апостол объясняет, он говорит, роль церкви, задача церкви заключается в том, чтобы церковь своей структурой, церковь своей сущностью, своей природой, она стала вот этим столпом, который высоко держит, высоко и непоколебимо держит истину. В этом задача нас. И вот этот столб, это основание, это не только то, что мы говорим об истине, это то, как мы живем. Это то, каким образом вся структура жизни нашей церкви устроена так, что истина действительно непоколебима, что никто не может этот столб разрушить, и истина рухнет вместе с этим столпом. Вот такой имидж представляет апостол Павел, обращаясь к Тимофею. Он говорит, церковь есть столб и утверждение истины. И посмотри, какая самая первая истина там. Посмотрите 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». То есть, когда мы говорим о той истине, которую церковь должна высоко держать, самым первым ее аспектом является воплощение Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Тайна благочестия, о которой говорит здесь Павел, она превышает наши возможности, наши интеллектуальные возможности. Когда мы подходим к ней, когда мы пытаемся ее охватить, мы ясно сталкиваемся с реальностью, которая выше нас настолько, что мы просто не способны о ней думать. Иногда я делаю такое упражнение. Вот попробуйте сейчас подумать о том, что находится за самой последней звездой, которую только когда-то доставали телескопы. Попробуйте представить бесконечность. Наш ум просто входит в такой цейтнот, он просто не способен дальше думать. Причина этого заключается в том, что мы ограниченные люди, и мы никогда не можем вместить в себя безграничность. Что-то подобное происходит и тогда, когда мы соприкасаемся с тайной Боговоплощения. Она настолько велика, что наш ум не способен ее переварить. Он не способен ее расставить по полочкам. И несмотря на все это, несмотря на то, что тайна эта настолько велика, несмотря на то, что она превышает наши возможности, Священное Писание постоянно подтверждает, постоянно побуждает и говорит, вам нужно на нее смотреть. Вам нужно перед ней представать. Вам нужно пытаться ее осознавать. Мы сегодня об этом будем говорить. Мы будем говорить об этом еще и потому, что, продолжая исследование Евангелия от Матфея, мы подошли к очень важному тексту, который представляет собой разговор Иисуса Христа с вот той группой людей, которые задавали ему вопросы. Вы помните, вся 22 глава посвящена тому, что Иисусу Христу задают вопросы. Он находится на последнем отрезке своего пути. Это последняя неделя, страстная неделя. Иисус Христос вошел в Иерусалим. Помните, Он вошел в храм, Он очищал храм. И вот после этого тогда начальство иудейское, храмовое начальство, оно стало задавать Ему вопросы. Там были разные люди с разной идеологией. Если вы помните, первые были иродиане, которые задали вопрос по поводу налогов. Потом были саддукеи, которые задали вопрос по поводу того, к чьей женой будет вот эта женщина, у которой было здесь 7 мужей и не было детей. Потом они задавали вопросы, когда пришли фарисеи, задавали свои вопросы. И вот когда в конце всего этого, когда на все вопросы были получены ответы, Иисус Христос ответил на их вопросы, настало время Христу задавать вопрос. И Он, задавая вопрос, Он не ставит перед собой целью загнать этих своих оппонентов в тупик. Он не хочет просто подорвать их авторитет, так как они хотели это сделать. Они не сильно беспокоились о том, что этот новый учитель набрал такое большое влияние, такую огромную популярность, что все люди вокруг него. Они сильно об этом беспокоились, и они задавали вопросы для того, чтобы поставить его в положение, когда хоть один, хоть другой вариант ответа, он гарантировал какую-то проблему для отвечающего. Помните, как с налогами. Ответит, нужно платить налоги, потеряет авторитет среди людей. Ответит, нельзя платить налоги, он сразу же будет подвержен наказанию римской власти. И так далее. Подобные ситуации. Иисус Христос, задавая вопрос в ответ, Он задает ее с другой целью. Давайте посмотрим, что это за вопрос. 22 глава Евангелия от Матфея, 41 по 46 стихи мы сегодня будем изучать. Стихи, которые касаются личности Мессии, личности Иисуса Христа. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Это чрезвычайно важный и интересный вопрос. Если вы изучали когда-либо или когда-либо будете изучать динамику отношений между Иисусом Христом и его оппонентами, фарисеями, книжниками, разными начальниками иудейскими, если вы будете изучать эту динамику отношений, вы сможете увидеть, вы сможете понять, что Иисус Христос очень точно разговаривает с ними всегда. Это, кстати, великий пример для нас. Когда Иисус Христос что-то говорит, Он говорит не для того, чтобы расквитаться. Он говорит не для того, чтобы унизить. Он говорит не для того, чтобы подвох какой-то найти здесь. Он всегда говорит с единственной целью. Он всегда говорит в точку. Он всегда показывает суть проблемы. И Он всегда подсказывает людям, как им правильно жить. Когда они задавали всякие разные вопросы, типа того, как платить налоги, или у кого там, кто будет женой в вечности и так далее. Всякие разные, вот эти, вся эта суета, которой они были заняты. Он останавливается потом и говорит, ну давайте теперь посмотрим на суть. Кто такой Мессия? Это был очень серьезный вопрос, очень важен для фарисеев вообще. И в той ситуации особенно, почему? Потому что они столкнулись с Мессией, и они его не узнают. Причина, почему они его не узнают, заключается в том, что они имеют неправильное понятие о том, кто он должен быть. Заметьте, вот эти умные люди, которые изучали закон, которые столько много времени уложили туда, чтобы тщательно каждую буковку разобрать, которые следили за тем, чтобы все правила, обряды выполнялись точно и правильно. Вокруг этого была, вращалась их жизнь. Они были очень жертвенными. Это были очень посвященные люди, которые отдавали всего себя на это благое религиозное дело. Настолько отдавали, что они даже смотрели свысока на всех остальных, кто не занимался этим. И вот несмотря на всю эту суперрелигиозность, эти люди упустили главное. Эти люди не знали Бога и не знали Его Мессию. И в этом трагедия, в этом весь ужас состояния этих религиозных людей. Сейчас я хотел бы вместе с вами посмотреть на вот эту точку, когда Иисус Христос задает им богословский вопрос. Есть два типа христиан. Есть христиане, которые очень глубоко погружаются в разные академические спекулятивные размышления, вот настолько, что они видят в этом весь смысл христианства, и они забывают о жизни. Есть другой тип христиан, которые сводят христианство все просто к простым правилам. Так легче. Когда начнешь человеку объяснять суть поклонения Богу и взаимоотношения с Богом, человеку не терпится задать вопрос, ну, я все это понимаю, но ты мне скажи, а что делать? Не всегда можно сказать, что делать. Почему? Потому что делать сегодня может быть так, а завтра может быть по-другому. И это мы сможем определить только тогда, когда мы знаем Бога. Только тогда, когда в нашем сердце развито ясное отношение с Ним, преклонение перед Ним. Вот почему Иисус Христос вот так вот точечно, как Он обычно это делает, Он просто задает один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а кто есть Христос? Кто Мессия? Подумайте об этом. Он как бы подталкивает их, Он подсказывает им. Это как подсказка на экзамене. Они вот-вот его провалят, этот экзамен. Они вот-вот предадут Сына Божьего, Мессию на распятие. И Он им напоминает, и Он им говорит, слушайте, а ну-ка еще раз подумайте, а кто такой Христос? А кем Он должен быть? И они Ему дают стандартный ответ. Вместо того, чтобы подумать, они дают стандартный ответ, который, в общем-то, правильный. Они не сказали ничего неправильного. Мессия действительно был сыном Давида. Он должен был быть сыном Давидовым. Об этом очень много свидетельств в Священном Писании. Но Иисус Христос берет и показывает другую сторону. Он говорит о том, что Мессия, кроме того, что Он человек и сын Давида, Священное Писание ясно говорит о том, что Он Бог. И заметьте, вот этого файла как бы нет у них в сознании. Они видят, что Мессия сын Давидов. Но вот все те тексты, которые говорят о божественности Мессии, они как будто не существуют. Они просто их обходят стороной. И на это есть причина. Причина этого, как я уже сказал, заключается в чрезвычайной сложности богочеловечности. В том, что в человеческий разум она просто не вмещается. И поэтому эти люди, вместо того, чтобы смотреть, познавать, осознавать вот это напряжение, которое висит одновременно, Христос человек и Христос Бог, они просто уводят в тень второе. Они просто видят Христа, Мессию, как сына Давидова, который будет сверхчеловеком, конечно же, который должен восстановить царство Израилю, который должен трон Давидов восстановить, который должен обеспечить будущее, безбедное будущее Израилю. Иисус Христос задает им вопрос, а кто есть Мессия? Когда мы говорим о наших проблемах, наши проблемы очень часто сводятся к этой точке, что мы привыкли жить, измеряя все лишь теми мерками, которые укладываются в наш разум. Вот все то, что выходит за рамки нашей интеллектуальной способности, для нас или же не существует вообще, или же сводится на нет в огромной степени. Но каждый раз, когда мы соприкасаемся с Богом, друзья, мы соприкасаемся с непостижимым. С таким непостижимым, что невозможно уравнять в нашей системе координат. И Бог это сделал специально. Бог это сделал, чтобы показать нам то, перед чем нам нужно трепетать. Он это сделал для того, чтобы показать нам, что мир не нами контролируется, не нами придуман. Что в мире очень много неотвеченного. И вы знаете, вот эта непостижимость в самой яркой форме выразилась тогда, когда Бог пересек границу материального мира и появился здесь во плоти. Бог и так непостижим. Нам трудно думать даже о непостижимости пространства. Нам трудно понять, каким образом из ничего появилось все. Вот почему люди изобретают всякие разные формы теистической эволюции, когда они хотят найти какую-то сложную конструкцию, как это все развивалось. Почему? Потому что им трудно поверить, им трудно вместить, как это Бог сказал, и из пустоты, из вакуума, из отсутствия, полного отсутствия материи появилась не просто материя, а в самых сложных формах, со всеми законами физики, химии и так далее. Людям трудно это понять. Мы никак не можем подумать, как из ничего все появилось. То есть сам Бог, Бог сам по себе непостижим. Но когда мы думаем о том, как безграничный Бог смог вместиться в человеческую материальную ограниченность, здесь ум совершенно смолкает. Именно об этом речь идет, когда мы говорим о Рождестве. Это не просто лампочки на домах. Это не просто хорошие песни, хотя все это красиво, все это приятно. Но когда мы говорим о Рождестве, друзья, мы подходим к границе непостижимого. Я сегодня хотел бы немножечко проанализировать эту непостижимость. Я хотел бы посмотреть на несколько факторов, связанных с этим. Я хотел бы посмотреть на богочеловечность Иисуса Христа, на то, что она непостижима вообще. Посмотреть на реальность богочеловечности Иисуса Христа. И немножко посмотреть на ее вечность или важность, вечную важность. Давайте начнем с самого первого. Непостижимость богочеловечности или богочеловечность непостижима. Как я уже отметил, что люди склонны тривиализировать или упрощать все то, что выходит за рамки нашего понимания. Ну, например, Бог абсолютно суверен, и человек несет ответственность. И поэтому люди постоянно пытаются изгнать или одно, или другое. Потому что одновременно держать это два, это держать напряжение, к которому мы не привыкли. Оно необъяснимо никак. Поэтому люди пытаются упростить это явление. И таких много. Очень много подобных доктрин, которые люди пытаются упростить или свести на уровень своих интеллектуальных возможностей. Таким образом, говоря о Боге, гораздо легче видеть правила, заповеди, обряды, чем пытаться осознавать реальность его непостижимой природы. Гораздо легче свести всю свою жизнь к тому, что я, помните, фарисей молился, пощусь 2 раза в неделю, даю десятину, ничего плохого не делаю, так как все остальные люди. Он пришел и отчитался, он свел свою жизнь к этим простым обрядам, к простым формулам. Может быть, очень хорошая формула, очень хорошие дела он делал. Гораздо легче. Но когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Священное Писание систематически, постоянно, снова и снова, из одного текста в другой текст, показывает нам Бога непостижимого. Оно показывает то, что Иисус Христос, пришедший на землю, действительно принес нам вот эту непостижимость и поставил лицом к лицу с нами. Он показал это нам настолько близко, насколько это возможно. Нам не обойтись без этого. Для того, чтобы мы могли по-настоящему жить Иисусом Христом, нам необходимо постоянно реально соприкасаться с этим величием Божьим. Нам необходимо иметь этот практический опыт преклонения перед огромной божественной непостижимостью. Нам нужно наполнять свое сознание реальной личностью Спасителя, которая гораздо больше нас. Эта личность всегда, или этот опыт, друзья, он всегда будет нас смирять и сокрушать. Этот опыт всегда будет восхищать нас. Этот опыт всегда будет давать нам прочное основание, фундамент жизни. И мы об этом поговорим немножечко попозже. Давайте посмотрим на непостижимость богочеловечности, или почему Иисус Христос своей богочеловечности непостижим. Для этого есть несколько причин. Первое, Бог непостижим. То есть сам Бог, сам по себе, Он непостижимо велик. Когда мы говорим о разных текстов Писания, на протяжении всей истории Библии мы видим, как Библия представляет Бога именно непостижимым. Одна из самых ранних книг Библии, которая была написана, это книга Иова. Посмотрите в книге Иова, 36 глава, слова Елиуя. Елиуй – это был один из непонятных людей вообще в этой книге. Помните, там был Иов, его жена, потом были три друга Иова, которые пришли, они долго говорили, и потом этим трем друзьям Бог сказал: «Пойдите к Иову, пусть он за вас помолится, потому что он правильнее говорил о мне». Но там появился еще один человек в конце, его имя Елиуй. Он был моложе тех старцев, по тексту мы видим. Неизвестно, откуда он появился, неизвестно, кто он такой, но он говорит сверхважные слова. Послушайте один из элементов того, что говорит Елиуй. 36 глава, 26 стих. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, и число лет Его неисследимо. Если вы почитаете внимательно все то, что говорил Елиуй, и все то, что потом Бог говорил Иову после Елиуя, вы увидите, что в принципе вот эта фраза постоянно иллюстрируется с разных сторон. Бог подчеркивает и говорит Иову: «Иов, тебе не хватает ясного осознания моего величия. Тебе не хватает понимания того, что не ты, а я устроил вселенную. Тебе не хватает понимания того, насколько все сложно здесь». И он его объясняет, иллюстрируя это разными аспектами вселенной. Когда Бог открывался кому-либо из людей, это всегда было связано с различными проявлениями его поражающего величия. Послушайте, когда народ израильский соприкоснулся реально с Богом, помните, это было у горы Синай, на которой были громы, огонь, там голос был такой очень поражающий голос. Моисей туда заходил, он получил там 10 заповедей, он пришел и только передал народу 10 заповедей. И послушайте, 20 глава, что народ говорит. 18 стих, книга Исход. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Везде, друзья, когда мы видим, Священное Писание представляет людям Бога, оно представляет его великим и непостижимым, приводящим в трепет человека. Нам не хватает этого, друзья. Когда мы думаем о христианстве, когда мы думаем о религии, мы очень часто, очень быстро все сводим на уровень, кто кому что сказал, кто что должен сделать. Нам не хватает вот этого ясного предстояния перед великим Богом, которое сокрушит наше сердце до глубины и приведет его в трепет. Послушайте, что Моисей отвечает, 20 стих, здесь же в книге Исход, 20 глава. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и посмотрите цель, чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». То есть он говорит, вам нужно стоять перед лицом Божьим. Почему? Вам нужно учиться страху Божьему. Если вы не смотрите на Бога, если вы не практикуете это предстояние, вы забываете, перед кем вы ходите. Вы все сводите к правилам и начинаете потом спорить, кто его исполнил, кто не исполнил. А я вот исполнил, а вот нет, ты не исполнил. И здесь, может быть, и могут эти споры продолжаться до бесконечности. И он указывает и говорит, что вы должны стоять перед великим Богом, чтобы его страх наполнял ваше сердце, и чтобы вы не грешили. Посмотрите, пророк Исаия, встретившись с Богом, был глубоко сокрушен, находясь в страхе и трепете. 6 глава Исаия. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Этот человек видит себя в свете святого Бога. И он не просто трепещет, а он в сокрушении падает перед Богом. Он ясно понимает, что этот великий, непостижимый Бог настолько велик, настолько глобален, что у него просто смолкают уста. Друзья, каждый раз, когда я вижу разных религиозных деятелей, каждый раз, когда я вижу разных теологов, спекулирующих о тех или иных аспектах Бога, у меня возникает ощущение, что они, возможно, никогда или очень мало стояли перед настоящим реальным Богом. Они очень мало знают опыт практического предстояния перед непостижимостью Вседержителя. Для них Вседержитель остается предметом, объектом лабораторного исследования, каких-то спекулятивных споров, которыми они занимаются. Рождество означает соприкосновение с великим Богом. С Богом, который больше нас. И Рождество непонятное и необъяснимое именно по этой причине. Именно по причине того, чтобы мы, преклонившись или представ перед Ним, мы сокрушались сердцем. Вот в чем значение Рождества, дорогие друзья. Апостол Павел, когда писал о спасении, приходит к этой песни своей, у нее есть такие всплески поэзии. Когда вы читаете послание апостола Павла, есть некоторые кусочки его, когда он просто переходит стихами, начинает писать. И вот это один из таких аспектов послания к римлянам, 11 глава. Он только что закончил презентацию Евангелия. Он только что объяснил сущность спасения. Это уникальнейшее явление вообще. И посмотрите, что он говорит, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки». Вот это реакция человека, который пытается приблизиться ко Христу. Пытается приблизиться к спасению, пытается осознать грандиозность, сложность, уникальность и величие этого божественного явления, этой тайны благочестия. Итак, Бог велик и непостижим, и поэтому любое приближение к Нему обязательно будет приводить нас к трепету. Второе. Божье воплощение необъяснимо. Итак, Бог сам по себе достаточно велик. И теперь, когда вы возьмете вот этого великого и непостижимого Бога, и вы попробуете представить Его в плоти, ум смолкает. Ум просто не способен функционировать в этой сфере. Дело в том, что, говоря об Иисусе Христе, мы имеем дело не просто с исторической личностью, которая жила реально на земле 2000 лет тому назад. Мы имеем дело не просто с великим пророком, который говорил сверхважные вещи и учил о сверхважных истинах. Мы имеем дело с воплощенным Богом. С Богом, который стал человеком. Послание к евреям, 1 глава, с 1 стиха так представляет эту тему. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа все словом силы его, совершив собой очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте». Посмотрите, как он представляет здесь Иисуса Христа. Он говорит, «Сей, будучи сияние славы Божией», то есть отображение Божьей славы. Он пришел на землю, он принял человеческую плоть, но он, приняв плоть, он не ограничил себя в том, что он продолжает излучать божественную славу. И посмотрите, образ ипостаси или точная презентация его образа. Точная презентация того, кто есть Бог. Образ ипостаси его, держа все словом силы своей. То есть он подчеркивает, что он вседержитель, он Бог. Заметьте, эти слова очень важны для того, чтобы начать послание. Все это послание будет говорить о превосходстве Иисуса Христа над законом. И до того, как начать это говорить, он просто показывает, посмотрите, кто он есть. Он является Богом. Иисус всегда поражал своей непостижимостью. Если вы помните, он поражал Марию и Иосифа, переживших удивительное чудо. Мария, когда услышала все это, она задала один вопрос. Она говорит, а как это будет? Если вы посмотрите, как ангел объяснил ей, то, в принципе, мало понятно, как это будет. Ангел сказал ей, вот, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему рождаемое святое будет Сыном Божьим. Это все, что он сказал. А как это будет? Потому что это невозможно объяснить. Наш человеческий разум не способен этого понять. Каким образом Мария могла родить, зачать от того, кто не является плотью? Это превыше физиологии. Это превыше нашего понимания устройства человеческого организма или того, как клетки функционируют. Ну, друзья мои, мы имеем дело с тем, кто изобрел клетку, кто сделал ее. Мы имеем дело с тем, кто изобрел анатомию организма. Мы имеем дело с тем, кто является автором физиологии. И поэтому здесь мы просто не можем понимать. Иисус поражал Симеона, старца, который узнал в младенце Мессию. И он смотрит на этого младенца и говорит, лежит сей на восстании и падении многих. Он поразил этого старца, поразил своей богочеловечностью. Этот старец не задал вопроса, слушайте, это Мессия? А пеленки кто ему меняет? Как он может быть Мессией? Абсолютно нет. Этот старец видел ясно Божье Слово, которое говорит о том, что сей лежит на восстании и падении многих. Иисус поражал Иоанна Крестителя. Посмотрите, первая глава Иоанна, и Иоанн Креститель видит Иисуса издали и говорит следующее, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Попробуйте разберитесь, что говорит здесь Иоанн. «Идет за мной, был прежде меня, станет впереди меня». Иоанн сам до глубины не понимает, в чем это суть. Но он точно знает, что этот Агнец вечный, он был прежде его. Он точно говорит то, что Бог открывает им. Он поражал учеников, говоривших, кто это, что и ветер, и волны повинуются ему. Все они видели в Иисусе Мессию, это таинственного Бога-человека. У них, конечно, не было ответов на все. Спросите вы у апостола Петра, каким образом может быть так, что стопроцентный Бог и стопроцентный человек? Каким образом мы можем совместить эти вещи? А сейчас он действует как Бог или как человек? И где проходит эта граница? Есть ли эта граница вообще? Мы никогда не сможем. Богословы ломали над этим голову веками. Умнейшие головы. Крупные специалисты в богословии пытались сложить богочеловечность. Не могут. Прочитайте любые варианты, любые истолкования, вы не сможете найти. Несмотря на все свои слабости, несмотря на все свои периоды отчаяния, которые были у учеников, они ясно понимали, что перед ними был Божий Сын. Помните на вопрос, за кого почитают меня люди? Помните, как Петр отвечает? 16 глава Евангелия от Матфея, 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Они ясно это знали. Были у них ответы? Не было. Понимали ли они непорочное зачатие, как произошло? Абсолютно нет. Понимали ли они совместимость божественного человека? Нет, не понимали. Но они точно знали, что это Бог перед ними. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионе, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Помните второе исповедание, когда Иисус Христос задает вопрос: «Не хотите ли и вы отойти от меня?» Слушайте, опять Петр представляет позицию всех и говорит в 68 стихе 6 главы Евангелия Иоанна. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, ты Мессия». И дальше очень важно: «Сын Бога Живого». Вот почему Иисус Христос задает вопрос книжникам и фарисеям. Вот почему Он говорит: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Это сверхважный вопрос. Это тот вопрос, на который нам нужно иметь ответ. Проблема этих фарисеев заключалась в том, что они находились в тех же самых условиях, где был Симеон, где был Петр, где была Мария и Иосиф, где были многие-многие другие, которые увидели Бога в Иисусе Христе. И они, будучи знатоками Библии, будучи знатоками Ветхого Завета, они смотрели на Иисуса Христа, и они по причине того, что они не могли сложить в своем разуме богочеловечность, они игнорировали его божественность. Что вы думаете о Христе? Для них он был всего лишь навсего сыном Давидовым. А если сыном Давидовым, значит, он должен был быть подчинен их структуре, их системе, в которой они привыкли функционировать. В этом и заключалась их великая трагедия. В другой ситуации Иисус прямо сказал, что их нежелание преклоняться перед Ним, оно является основной причиной, почему они не видят в нем Мессию. Посмотрите, 10 глава Евангелия Иоанна, 24 стих. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Посмотрите, уже многие люди исповедовали, что Он Христос, Он Сын Божий, Он Бог. Уже многие люди это признали. И вот эти знатоки религии никак не могут до них дойти. Они приходят к Нему и говорят: «Еще дай нам дозу знамений, еще покажи нам, еще убеди нас, еще с какой-то стороны помоги нам это понять и увидеть». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые Я творю во имя Отца, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите». Дальше объясняет: «Ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам, овцы Мои слушаются голоса Моего». Овцы что, все понимают? Овцы что, знают, как устроен Бог? Овцы что, понимают глубину тайны богочеловечности? Нет. Овцы знают голос пастыря и слушают этот голос, идя за пастырем. В этом вся суть. И Я знаю их, и они идут за Мною. Когда мы встречаемся с непостижимостью Божьей природы, у нас есть много вопросов, которые мы не можем объяснить. Да, мы верующие, дети Божьи, мы сталкиваемся с Иисусом Христом, и мы не можем дать ответ. Ну, например, я несколько вопросов вам хочу представить. Каким образом во Христе сочетается человеческое и божественное? Окей, мы не можем ответить на этот вопрос. Хотите еще посложнее вопрос? Будучи человеком, мог ли Христос согрешить или нет? Сложная задачка. Если вы попробуете этот ребус решить, то вы перечитаете вот такие тома, которые написаны были на эту тему, и не найдете ответ. Проблема заключается в следующем. Если он не мог согрешить, то тогда, значит, все искушения, они были искусственными. Что искушать того, кто не может согрешить? Окей, если он мог согрешить, как он мог быть Богом? Вы не найдете ответ на этот вопрос. Как мог Бог плакать, глядя на Иерусалим? Или как мог Бог позволить себя распять? Или еще один вопрос, который никак не могут понять свидетели Иеговы. Они говорят, как мог Бог умереть? Иисус был Богом, а Бог не умирает. Что-то в вашей структуре не складывается. Это действительно так. Дети Божии, когда они говорят о богочеловечности, они сталкиваются с непостижимым. Здесь мы подходим ко второй части. Дело в том, что эта непостижимая богочеловечность, она реальна. Дело в том, что многие люди, когда они сталкиваются с непостижимостью, они или впадают в смущение, или же пытаются взять и подобно вот этим фарисеям, они пытаются умолчать или как-то затенить те вопросы, которые показывают эту непостижимость ярко, для того, чтобы сделать более плоской картинку. И мы часто сталкиваемся с такими явлениями, когда мы, люди, упрощаем Библию, упрощаем Евангелие для удобства пользования. Но заметьте, когда мы говорим о том, что говорит Священное Писание абсолютно однозначно представляет Иисуса Христа как Бога, Иисуса Христа как человека. Неверный подход к этому вопросу, он послужил основанием возникновения многих лжеучений. Если вы будете изучать историю церкви, а особенно ее теологическую сторону истории церкви, если вы будете изучать, вы постоянно столкнетесь с глобальными вопросами, ради которых созывались соборы вселенские. Практически все эти вопросы касались природы Иисуса Христа. Я перечислю несколько таких лжеучений, которые были, просто для того, чтобы вы видели, что их много там. Самые первые были гностики. Они отвергали человеческую природу Иисуса Христа. По поводу их не созывали Вселенского собора, потому что о них очень много сказано еще здесь, на страницах Священного Писания, и апостолы, они с этим вопросом его прояснили достаточно ясно. Что говорили эти люди? Эти люди говорили о том, что плоть, физическая плоть, является выражением зла. Иисус Христос был добром, представлял собой добро, поэтому он не мог иметь плоти, и поэтому они говорили, он был Бог, и его физическая плоть, это была просто видимость. Он просто духовную видимость создал, что это была плоть. Ариане отвергали божественную природу Христа. Они говорили о том, что Иисус Христос есть наивысшим творением. Несториане немножко позже были. Учение о том, что Христос был рожден человеком, и лишь впоследствии Бог соединился с ним нравственно и обитал в нем, как в храме. То есть Христос родился как обычный человек. Они не могли понять, как мог быть Бог младенцем. И поэтому они изобрели такую версию. Окей, он родился просто как человек. А потом, когда он подрос, когда он стал уже более зрелым человеком, вот тогда Бог наполнил его собой, нравственно соединился с ним и как в храме жил в нем. Монофизиты. Еще одна группа людей учили о том, что во Христе человеческое естество было полностью поглощено божественным. Они говорили, да, там человеческое естество есть, но оно было поглощено и overridden, то есть оно было сверх этого, сверхчеловеческого. То есть оно было там человеческое, но практически не функционировало. Заметьте, как много разных вариантов придумали. Все по одной причине. Они не могут видеть это напряжение одновременно. Монофилиты, еще одна группа такая людей была, менее известна, они признавали и человеческое, и божественное естество, но они отвергали человеческую волю. То есть они говорили, что да, Иисус Христос был Бога-человеком, но Он всегда хотел только Божьего, а Его воля человеческая, она была атрофирована, она не функционировала. в 680 году, в 7, на 6, точнее, Вселенском соборе в Константинополе, служители, которые собирались там, они пришли к решению того, что человеческая воля Иисуса Христа, она была вполне реальна, но она была вполне полностью послушна, подчинена Его божественной воле. Этот список можно продолжать очень долго. Самые известные, наверное, современные теории, которые продолжают играть вот с этим учением о богочеловечности Христа, это свидетели Иеговы, которые, как я уже сказал, они не могут признать, что Иисус Христос был богочеловеком. Они не могут понять, они считают Его великим пророком, который был здесь на земле. Подобные проблемы есть у мормонов, они отличаются, сильно отличаются. И даже в последнее время я столкнулся с некоторыми категориями адвентистов седьмого дня, которые имеют трудность с восприятием учение о богочеловечности Христа. Ну, давайте посмотрим на Писание. Давайте оставим эту всю историю, давайте просто откроем Библию и посмотрим, что говорит Писание о человечности Христа. Первое. Он был представлен как человек. Священное Писание представляет Иисуса Христа как человека. Смотрите, Бытие, 3 глава, 15 стих. Это первое пророчество о Мессии. Бог обращается к дьяволу и говорит ему наказание по поводу грехопадения, за то, что он искусил Еву. «И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в его в пяту». Кто это он? Это семя жены. Мессия представлен самый первый раз. Мессия представлен как семя жены, как человек. Когда у фарисеев спросили, чьим сыном является Мессия, они, не задумываясь, ответили, сыном Давидом. Они ясно понимали, что он должен был быть человеком. «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Евангелист Матфей начинает свое Евангелие, начинает повествование об Иисусе Христе, представляя его как сына Давидова. Посмотрите, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Писание ясно представляет Иисуса Христа как человека. Второе, он родился как человек. О Христе сказано о том, что он родился так же, как рождается любой младенец, любой человек. С самого начала он полностью был человеком. Луки 2 глава 6 стих. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Смотрите, очень реальная картина. Родила, спеленала, положила в ясли. Здесь все, абсолютно все реалии человеческого бытия. Здесь возникает много вопросов. Каким образом Бог мог быть беспомощным, беспомощным младенцем, полностью зависимым от своих земных родителей? Окей, мы можем еще понять Христа как Бога-человека, когда Он в полной силе, когда Он способен, так скажем, за собой ухаживать и делать какие-то вещи. Но когда младенец, который абсолютно, абсолютно беспомощен, как Бог может быть беспомощным? Каким образом Бога-человек переживал формирование личности? Никогда вы не думали. Как рос его мозг и как он познавал, как он учился говорить. Это практически невозможно понять, но Библия ясно говорит. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли». На эти вопросы у нас нет ответа, их просто невозможно понять. Но Писание говорит, что это так. Он жил как человек. Посмотрите, когда Писание говорит об Иисусе Христе, очень часто апостолы приводят или евангелисты приводят слова Иисуса Христа, когда Он называл Себя Сыном Человеческим. Он любил Себя называть Сыном Человеческим. Он постоянно подчеркивал это, Сын Человеческий. Посмотрите, одна из таких ситуаций, 8 глава Евангелия Матфея, 20 стих. Иисус говорит ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Ему нужен был кровь, он жил как человек. Ему нужна была пища, ему нужна была вода, ему нужно было тепло. Он переживал боль, он нуждался в воздухе. Он страдал и умер как человек. Живя на земле, Мессия не был освобожден от страданий. Он пришел на землю не для того, чтобы здесь жить с такой большой дозой анальгетика какого-то, которая просто делает его бесчувственным и неспособным ощущать боль. Он реально жил, как реальные люди. Апостол Павел пишет об этом, 2 глава Филиппийцам, 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это то, что говорит Писание. Оно показывает Иисуса Христа как настоящего человека. 20 глава Матфея, 18 стих, слова самого Иисуса Христа. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть». 22 глава Луки, 41 стих, представляет нам агонию, молитву Иисуса Христа перед тем, как Он был арестован в Гефсиманском саду. Послушайте, «И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Это говорит о колоссальной перенагрузке. Это говорит о том, что он был человеком, самым настоящим человеком, который вот в данный момент ощущал на себе такой тяжелейший груз человеческого греха. Когда он видел эту всю трагедию следующей ночи и следующего дня. И когда он находился в молитве, он написал, в борении находился. Это тяжелейшее состояние внутри. У вас были когда-то бессонные ночи, когда вы о чем-то переживали? Когда вы о чем-то волновались, когда что-то не давало вам покоя, не давало возможности спать, когда вы хотите заснуть, и вы не можете. Так вот здесь в миллионы раз тяжелее. Он приходит к ученикам, ученики спят, тогда, когда ему совершенно не до сна. Пот его, как капли крови, это такая колоссальная перенагрузка физическая. Он был человеком. Ну, посмотрите, самое большое, он пребывает на небесах, как человек. Писание свидетельствует нам, что Иисус Христос не только родился, как человек, не только жил, как человек, не только страдал и умер, как человек. Он пребывает на небесах, как человек. Когда Иисус говорит о своем втором пришествии, смотрите, как он себя представляет. 16 глава Матфея, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Он придет назад опять, как Сын Человеческий. 1 Тимофею 2 глава 5 и 6 стих подводит итог всему этому человечности Иисуса Христа. Послушайте, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Вот там на небесах посредник. Человек Иисус Христос, предавший себя для искупления многих. Как это может быть? Я не знаю. Наш человеческий ум никогда не поймет. Как я уже сказал, что богословы тысячелетиями писали толстые книжки, но они не могут этого понять, потому что ума не хватает. Человеческой способности ограниченно не хватает. Итак, Священное Писание представляет нам Иисуса Христа как человека, и вместе с тем оно очень ясно свидетельствует о божественной природе Иисуса Христа. Оно говорит одновременно, оно даже не заботится, чтобы объяснить нам, как это стыкуется. Оно никогда не представляет защиту богочеловечности. Оно просто говорит, что это так. Точно так, как Библия нигде не доказывает существование Бога. Она просто говорит, что это так. Это абсолютный факт, который не нуждается в доказательстве. Давайте посмотрим на несколько свидетельств о божественности Иисуса Христа. Первое – это пророчество. Пророчество Его божественности. Когда Иисус Христос задал вопрос фарисеям, и когда они сказали, что Сын Давидов, Иисус Христос напомнил им 109-й псалом. Кстати, этот псалом, 109-й псалом с 1 по 4 стих, чаще всего цитируется в Новом Завете. Это наиболее часто цитируемый псалом. И здесь Иисус Христос ссылается на него. Послушайте, что говорит этот псалом, первый стих, 109-й псалом, первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Речь идет здесь о потомке Давида, который будет сидеть на троне Давидова. И Давид, говоря об этом потомке, он называет его Господом. Он говорит, сказал Господь, и он использует два разных слова, Яхве и Адонай. Оба этих слова использовались для описания Бога, Бога Израилева. Обращаясь к людям, которым он пишет, Давид, он представляет эту картину, он говорит, сказал Господь Яхве, сказал Господу моему, моему Адонай, сиди одесную меня. Иисус Христос подчеркивает, что Давид говорил о Мессии, который грядет, как о Господе, используя то имя, которым назывался Бог, Адонай, на протяжении всего Ветхого Завета. Кроме того, есть очень много других текстов Писания Ветхого Завета. Я приведу один, который записан у пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, посмотрите. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Он прямо назван здесь Богом. Здесь нет, знаете, возможности как толковать это по-другому. Абсолютно ясно назван Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Таким образом, Ветхий Завет достаточно много свидетельствует пророчески о том, что Иисус Христос, о том, что Мессия будет Богом. Он говорит о том, что Мессия будет человеком, и о том, что Мессия будет Богом. Проявление божественности Христа. Божественная сущность Иисуса Христа проявлялась им постоянно, вместе с его проявлением человечности. В самых разных ситуациях апостолы видели эту божественность. Помните, когда Иисус сказал Петру, чтобы он закинул сеть по правую сторону, и они поймали огромное количество рыбы. Они поймали тогда, когда они не должны были ловить. То есть это было время, когда не ловится ничего. И не поймали столько, сколько они никогда не ловили. Послушайте реакцию апостола Петра. Евангелие Луки, 5 глава, с 8 стиха. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть действия Иисуса Христа, действия Мессии были настолько очевидны в своей божественности, что вот этот человек, который знал его близко, Петр, он падает там в своей лодке, и он не может поднять глаз, он припал к коленям его и говорит, «Оставь, выйди из этой лодки, это место слишком нечисто для твоей святости». Выйди, он увидел Бога. Он ясно понял, с кем он имеет дело, ибо ужас объял его. Вот встреча с Богом, друзья. Ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы. Евангелие от Марка, 4 глава, помните, эта ситуация с бурей на море, когда все ученики были поражены и убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются им? Многочисленные чудеса, знамения, самые разные проявления божественности Иисуса Христа были настолько очевидными, что даже фарисеи, даже иудейское начальство в глубине своего сознания подозревало, что он является Богом. Помните, когда Никодим пришел? Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он говорит, 3 глава Евангелия Иоанна, 2 стих, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Даже они это понимали. Конечно, они заглушали это понятие тем, что они не хотели видеть в нем Бога, а пытались видеть просто человека. И третье, прямое провозглашение божественности Иисуса Христа. То есть не только пророки говорили о том, что Христос Бог, не только действия Христа показывали, что Он Бог, но и Сам Христос очень прямо и конкретно говорил во многих ситуациях, что Он Бог. Посмотрите, это ситуация, которую мы уже читали, Матфея 16 глава, 16-17 стих, когда Петр провозглашает свое исповедание, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И заметьте, что Иисус Христос не запретил его называть Богом. Он не сказал Петру, что ни в коем случае только Бог является Бог. А наоборот, он поддержал его, и смотрите, он говорит 17 стих, «Тогда сказал ему Иисус в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Он говорит, ты понял истину. Бог тебе открыл эту истину. Хотя некоторые либеральные богословы, они пытаются истолковать слова Иисуса Христа так, чтобы исключить из них, удалить из них претензию на божественность. Но этих слов очень много, очень ясные. Во всяком случае, Писание ясно говорит, что когда иудеи слышали слова Иисуса Христа, они ясно понимали, что Он говорит о себе как о Боге. Я две таких ситуации хочу привести. Первая, Евангелие Иоанна, 10 глава, 30 стих. Иисус Христос говорит, «Я и Отец одно». Вот смотрите, эти слова, когда Он сказал эти слова, «Я и Отец одно», для всех начальников иудейских этот был ясный знак, что Он говорит о себе, как о Боге. Написано, тут иудеи опять схватили камень, чтобы побить Его. Иисус отвечал ему, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство». И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. То есть вот эти иудейские начальники ясно истолковали слова Иисуса Христа. Сегодняшние либеральные богословы никак не могут их истолковать. Они говорят о том, что нет, Христос не имел это в виду. Те люди, которым было сказано, ясно поняли. Это непосредственные, так скажем, получатели этих слов. Восьмая глава. Еще одно свидетельство, наиболее яркое. Восьмая глава Евангелия Иоанна. Речь идет о той ситуации, когда Христос сказал, что те, кто исполняет Его Слово, не увидят смерти вовек. Слушайте, какая была реакция, возмущенная реакция иудеев. 53 стих, 8 глава Иоанна. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер?» То есть он говорит, если слова будете исполнять, не умрете. Они говорят, «Неужели ты больше отца нашего Авраама?» И пророки умерли. «Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то есть я сам себя делаю, то тогда слава моя ничто. Но меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи, тебе нет еще и 50, и ты видел Авраама? Слушайте, что отвечает Иисус Христос. Колоссальной важности слова. 58 стих. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди их и пошел далее. Знаете, что возмутило иудеев здесь? Их возмутило вот эти два слова «я есмь». Посмотрите сами, как это построена грамматическая конструкция, достаточно точно переданная в русском языке. Он говорит, прежде нежели был Авраам, он говорит, я был прежде нежели был Авраам. Он говорит, я есмь, I am. То есть еще до того, он говорит об Аврааме в прошедшем времени, используя глагол «быть» в прошедшем времени, то когда он говорит о себе, он не говорит в прошедшем времени, он говорит «я есмь всегда». Он подчеркивает свою вечность. Ну и самое большое, Иисус говорил на арамейском языке. И когда мы переведем вот это слово «я есмь» назад, вот туда, на том языке, на котором он говорил, вы знаете, какое слово получится? Яхве. Яхве означает «я есмь, сущий». Он использует этот глагол, ясно показывая, что Он Бог. Он ясно показывает этим людям, поэтому они схватили и прямо в храме хотели Его побить. Смотрите, написано, тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Такого никогда не было, чтобы в храме побивали. Но это возмутило их до предела. Итак, Иисус говорил, что Он Бог. Пророки говорили, что Он Бог. он действовал, из его действий видно, что он Бог. Иисус сам свидетельствовал о том, что он Бог. Давайте посмотрим последние несколько штрихов. Важность богочеловечности. Богочеловечность непостижима, мы уже поняли это. Богочеловечность реальна. Она реально представлена во взвешенном состоянии, напряжение, которое остается. И дальше богочеловечность важна. Почему? Нам нужно соприкасаться с непостижимостью Иисуса Христа. Нам нужно для того, чтобы эта непостижимость производила в нас очень важное действие. Первое действие, которое происходит, это сокрушение и смирение. Человек живет с предпосылкой, с идеей, что он должен понимать все. И вот тогда, когда мы соприкасаемся с воплощением Бога, мы ясно видим одно, что мы здесь ничего не понимаем. Боговоплощение смиряет нас колоссальным образом. Если вы будете смотреть на Иисуса Христа, как на Бога-человека, если вы будете пытаться проникать своим сознанием, вы никогда не охватите суть Его. Это будет смирять вас. Иов 37 глава, 23 стих, продолжение этих же слов. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Посмотрите вот эту первую фразу, мы не постигаем Его. И вывод, посему, по причине того, что мы не постигаем Его. Что Он велик, что Он выше наших возможностей, посему да благоговеют пред Ним люди. Вот реакция на непостижимость Бога. Да трепещут пред Ним все мудрые сердца. Богочеловечность Иисуса Христа смиряет нас, потому что, осознавая ее, мы видим свою беспомощность и полную зависимость от Бога. Бог намного выше нас. Он реально управляет миром. Его пути не наши пути. Он определяет реальность, Он делает то, что считает нужным, и так, как считает нужным, не спрашивая у людей совета. Второе, важность, вторая важность богочеловечности, она не только приводит к сокрушению и смирению, она вызывает восхищение. Когда мы смотрим на богочеловечность, и когда мы видим ее удивительнейший результат, это приводит нас в чувство невероятной радости. Дело в том, что Бог совершил это чудо не просто для того, чтобы показать, что Он умеет. Дело в том, что Бога-человек, или Иисус Христос стал Бога-человеком не просто для того, чтобы показать, вот какое творчество у Бога есть. А Он это сделал для очень важной цели. Он это сделал, потому что это была единственная возможность спасти вас и меня. И это восхищает. Восхищает то, что Он взял Иисуса, который был абсолютно свят, чист, абсолютно беспорочен, и излил на Него гнев свой, потому что на Нем Он увидел наши с вами грехи. Послушайте 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Бо не знавшего греха Он сделал ради нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Как это может быть? Как это может быть? Святой страдает, а грешные спасаются. Как это может быть, что наш грех, а он платит? Это несправедливо. Это невозможно. По-человечески это невозможно. Богочеловечность Иисуса Христа уникальна не только тем, что Бог принял плоть, а тем, что вот этот Бог, принявший плоть, принял на Себя наш грех. И то, что этот Бог, принявший плоть, отдал нам свою праведность, которая сделала нас Божьими детьми. Вот что восхищает. Или должно восхищать, по крайней мере. К сожалению, для многих людей это становится слишком привычным, слишком обыденным и тривиальным, слишком легко пролетающим в сознании. Богочеловечность восхищает. Посмотрите на пророка Исаию. В книге пророка Исаии есть Замечательная глава, которая выражает его восхищение. 53 глава. Послушайте, он говорит с первого стиха. Он говорит, невероятно, кто поверил слышанному от нас? Он говорит, то, что я сейчас буду говорить, абсолютно нереально. И кому открылась мышца Господня? Дальше говорит, ибо он взошел перед нами, он Мессия, взошел перед нами, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он говорит, кто мог поверить, что это Мессия? Нет торжественности, нет почета, нет обставлено вокруг херувимов, ангелов и так далее. Третий стих. Он видит Мессию слабым, поруганным, обезображенным до такой степени, что его вид вызывает отвращение. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это реальность. Это реальность Мессии, которого видит Исаия, который родился на земле. Но то, что следует дальше, делает эту картину еще более непостижимой и заставляет восхищаться. Четвертый стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес на себе наши болезни». И он сразу же говорит, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И заканчивает он замечательными словами, 11 стих. «На подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вернетесь домой, почитайте, пожалуйста, 53 главу пророка Исаии. Посмотрите вот эту динамику, вопрос, с которого начинает Исаия. Он говорит, невероятно, кто поверит? Представление поруганного Мессии, объяснение смысла этого и величайшее торжество. Это восхищает. Следующее, что происходит с нами, когда мы приходим к Богу, это упование. Непостижимость Бога. Непостижимость Бога человечности, она не только сокрушает и смиряет наше сердце, не только восхищает нас, но она приводит нас к тому, что мы имеем прочное основание в уповании. Пророк Исаия говорит об этом. Смотрите, 40 глава. «Утешая народ израильский, говорит следующее. Кому же вы уподобите меня? С кем сравните, говорит святой Израилев? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто вводит воинство их счетом. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Посмотрите, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Заметьте связь между этими словами. Разум его неисследим. Дальше говорит, вот именно поэтому, надеющиеся на него, мы можем на него уповать. Почему? Потому что он думает больше, чем мы. Он сильнее, чем мы. У него возможности гораздо больше, чем у нас. Вот поэтому мы можем уповать на него. Апостол Павел говорит об этом же в послании к римлянам. Посмотрите, говоря о богочеловечности, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Дальше объясняет. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? То есть он объясняет, если Бог пошел на уникальный шаг богочеловечности, если Он сотворил это сверхчудо, когда этот Бога-человек пришел на землю, и когда он взял на себя наш грех, и когда он понес на себе гнев Божий за этот грех, он говорит, как с ним, как с этим великим чудом не даст он всего остального. И продолжает, смотрите, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. В этом Господь показывает нам благословение. В этом Он открывает нам сущность того, что мы, приходя к Нему, мы ясно понимаем, во-первых, мы сокрушаемся сердцем и смиряемся перед Ним. Во-вторых, мы ясно понимаем, что Бог является тем великим, который восхищает нас. И в-третьих, мы ясно понимаем, что на Него мы можем положиться. Вот почему нам нужно думать о непостижимости Божьей. И самое последнее. Божья непостижимость или непостижимость Бога человека, она вызывает в нас послушание, она приводит нас к послушанию. Я хочу вас спросить, вы все понимаете, как работает телевизор или компьютер? Скорее всего, подавляющее большинство присутствующих здесь знает только, что если нажмешь эту кнопку, загорится эта лампочка. Вот почему пишут инструкции. Инструкции по пользованию, которые написаны для людей, которые не понимают в диодах, электродах, там, всяких транзисторах, тиристорах, всего, чем там напичкана эта коробка. И поэтому с этой коробкой приходит инструкция. Если ты хочешь, чтобы эта коробка работала, тот, кто ее сделал, сказал, какие кнопки в каком порядке нажимать. Вот почему, когда мы соприкасаемся с непостижимостью Божией, у нас есть инструкция. Бог ясно сказал нам, когда вы приходите к моей непостижимости, не пытайтесь все понять. Делайте только то, что я вам говорю. И вы будете благословенны. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». И еще один текст Иоанна 20:31. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Итак, что вы думаете о Христе? Иисус Христос задал этот вопрос когда-то книжникам, фарисеям. Сегодня этот вопрос звучит для нас с вами. Думаем ли мы о Христе вообще? А если думаем, то что? Является ли это нашей регулярной практикой? Я хочу, чтобы этот месяц, который начинается завтра, мы смогли провести в мыслях о Мессии. Чтобы мы думали о Его человечности, чтобы мы думали о Его божественности, чтобы мы думали о Его страданиях, о Его жертве, чтобы мы могли видеть в Нем Спасителя, который уникальным образом решил проблему нашего греха.